Мы сейчас читаем в наших главах две последние главы Хумаш Брейшис о спуске Якова и всей его семьи в Египет. Видим, как Яков боялся спускаться в Египет, и Всевышний на него повелел не та спуститься. И мы считаем о уходе Якова от народа Израиля. Хочу коснуться нескольких тем этого спуска в Египет. Во-первых, давайте напомним себе то, что мы пели в Хануку. Пели «Моссур и Шиоти». Там каждый куплет связан с одним из порабощающих нас царств. Второй куплет говорит про изгнание в Египет. «Малхут и Гла» – это Египет. Дальше «Вавилон», дальше другие. Есть точка зрения, что причина нашего ухода в другие изгнания, то, что мы тоже называется, не завершили свое искупление в изгнании Египта. То есть сказано, что Всевышний сказал это Аврааму, что будет потомство в изгнании 400 лет. И хотя объясняют 400 лет имеется в виду сражение Ицхака, а не только в Египте, однако есть точка зрения, что надо понимать это буквально тоже в Египте. Всевышний как бы сделал нам скидку и засчитал нам 190 лет до спуска в Египет, как часть нашего изгнания, чтобы мы были в земле, которая нам не принадлежала. И выбил нас из Египта через 210 лет. Наш народ не был в Египте 400 лет, совершенно точно, это доказывается простым подсчетом лет. А сколько было, это у нас есть традиция, что было именно 210 лет. Кроме того, приводит Ор ха-Хаим а-Кадош, что причина быстрого выхода из Египта была то, что если бы они там еще остались хотя бы немного времени, то мы спустились бы в такую бездну зла, называется 50 уровней скверны, что уже не смогли бы оттуда выйти. Это вещь очень известная. То есть, короче говоря, есть комментаторы, которые говорят, что если бы мы сумели дотерпеть 400 лет, не 200, а 400 лет, то для этого все знания бы кончились. А так как мы не сумели это терпеть, то мы сегодня еще искупляем те грехи, корень которого еще грех в грехе Адама, чтобы удостоиться прихода Машиаха и полного освобождения. Есть в комментарии Эмек Добр, в начале главы Веехи, такое интересное замечание. Ну, известно то, что не раз мы здесь говорили, «Маис овы симады баним», что деяние отцов – это знак сыновьям. Если мы вдумаемся в жизнь, в Якову, то у него колоссальное время его жизни, часть Божия, большая часть его жизни пошла в изгнание. Это было у Лавана, это было в Египте потом, до которого был в Эрец-Исраэль, он тоже здесь не был здесь хозяином. И говорит об этом нациве следующую вещь. Это знак для всего народа Израиля, что большую часть нашей истории мы проведем в изгнании. Почему и зачем? И он это объясняет, об этом много пишет также Рафшин Шарафуаль Хирш, пишет Нацив, и здесь, и в нескольких местах еще, что правда, это написано напрямую пророках, что Всевышний желал, чтобы народ Израиля был свет всему человечеству. И чтобы наш народ светил всему человечеству, для этого потребовался уход в изгнание. Я всегда это объясняю, это так. Если бы наш народ Израиля был бы на своей истинной высоте, когда был храм, если бы тогда были бы на уровне царства Давида, царства Шлому, то свет исходил бы из храма, из нашего народа всему миру и без ухода в изгнание. Без ухода в изгнание. Но так как этот свет, уровень нашего народа сильно упал со смертью Шлома, когда распалось царство на Иудею и Северное царство, тем более началось идолопоклонство и все прочее, то в этой ситуации наш народ уже, даже праведники его и пророки, которые всегда были, они не могли светить цельно так, всему миру, оставаясь на месте в Израиле. Тут одна тема, это еще просто продолжить ее. Безусловно, есть, кроме того, что есть это достоинство и польза всем народам мира, вопрос такой, какая есть польза этому нашему народу? Изгнание. Какая польза? Я сейчас не буду говорить просто об искуплении грехов. Страдания, искупление грехов – это великая вещь. Но я хочу подумать вопрос, а что кроме этого? А что кроме этого? И я позволю себе высказать следующую идею. Наш народ и величие проявилось тогда, когда он выстоял в испытаниях изгнания. Испытание изгнания – это испытание мечом Исава и других царств. Это также испытание брата Исава, соблазном их культур, точнее, а зачастую их бескультурье, просто культуры похоти. Вот наш народ не искал себе находиться в месте духовной грязи, чтобы в этом месте духовной грязи себя охранять, хранить и держать на уровне. Но мы просим Всевышнего ежедневно, чтобы нас не поставил перед испытаниями. Однако, с другой стороны, Всевышний от этого от нас хочет, чтобы мы выстояли в испытаниях. Поэтому хотим мы, не хотим, мы должны не хотеть, потому что мы просим ежедневно. Но Всевышний нас подвергает всевозможными испытаниями, с испытаниями изгнания, соблазнами окружающих нас народов, чтобы мы оттолкнулись от этого. С одной стороны, мы светили вокруг себя путями Торы, путями мира, так чтобы нас видели все народы, как и видели раньше, целым Элоким, образом подобия Творца, в любви, в добре. А с другой стороны, не воспринимать снаружи ничего, что не соответствует чистоте Торы. Это тяжкое испытание. Это испытание, оно как бы достоинство, великие достоинства нашего народа, они раскрываются именно в такой ситуации. Мы уже говорили об этом, когда приводили стих, когда Яков шел на встречу с Эсав, говорил им авангарды, я жил с Лаваном и исполнил 113 заповедей. Это касается, то есть не научился его дурным путям. Так и весь наш народ, пройдя тысячи лет изгнания, мы должны удостоиться сказать, что мы прожили тысячи лет в Европе, столько лет в Америке, но к нам не прилипла эта грязь. И даже если кому-то прилипло, к сожалению, это большая часть народа, то хотя бы наш народ встрепенется и стряхнет с себя эту вещь, эту грязь, она является только поверхностью, не является его сутью. И тут я хочу вернуться и объяснить очень принципиальную вещь. Когда Яков спускается в Египет, он приходит в Бершеву, просит там жертву Всевышнему, то есть обещаешь, он спустится с ним в Египет. И наше спасение в изгнании – это присутствие Шхины среди нас. То есть, если мы хотим в изгнании выжить, что нам необходимо присутствие Шхины среди нас. Без этого нас проглатывает окружающий мир кнутом и пряником. Кнутом и пряником. И об этом нам это нас учит наша глава Бейгаш, что Яков отправляет перед приходом в Египет, отправляет Юду в страну Гошин, Лорот Гошина, Лорот – это знак обучения закона, и, конечно, для уха русскоязычного слушателя понятие наставления закона, она ничего не говорит. Но тот немножко знаком, как из Торы выводится Аллаха, для него это совершенно другие слова. Раши объясняет это Бейта Талмуд, место учения. Тот-то немножко, то есть немножко так хорошо посидел несколько лет, несколько, лучше 10-20-30 в Ишиве. И не просто учил гмару с Раши Тосфот, а еще покорпел, как из гмары выводится Аллаха, из гмары. И как это сложно, как это все требует, сказал так, тончайшего понимания всех аспектов. Какой-то огромный труд вывести действительно из Талмуда, из правил, из полученной нами письменной устной Торы, как вывести практический закон, то это колоссальная работа. Однако в этой работе это то, что здесь написано в Раши, что Яков отправил Юду Леород, место, откуда вышла гора А, обучение закону, Бейта Талмуд. Место Талмуда всегда имеется в виду глубокое изучение закона. Это название и книги Талмуда, название способа обучения, это Талмуд. Талмуд. Опять же, приведу это еще раз, сказано в Масехет Брахот, что в изгнании нету Всевышнего среди нас только четырех локтей, арба амот шел алаха бельвад. Это то, что я сейчас сказал. Не просто алаха кицур шулхан аруха, а глубокое постижение Торы, которое кончается выводом практической алахи. Вот это глубокое ощущение Торы, это тот великий свет, который светит нам в изгнании. Дело не просто в выводе практической алахи. Иногда, казалось бы, можно просто устражить, проблем нету. Но когда человек устражает, вместо того, чтобы вывести четкий закон, об этом сказано в Талмуде еще такое нелестное выражение. Ксиль бахоших олех. Ксиль, глупец, идет в темноте. Я объясню вам. Если человек, я говорю о человеке, который он в состоянии это сделать. Если не в состоянии, так он в каком-то уровне называется ксиль, что можно поделать. Если он в состоянии, да, вывести четкую лоху. И он этого не делает. Он вместо того, чтобы раскрыть в этой ситуации свет Торы, он предпочитает остаться в темноте и избежать проблем. Такой человек богобоязненный. Но свет Торы в этом месте не раскрывает. Это то, что имеется в виду в Гмаре «Ксиль бахоших олех». Глупец в темноте идет. Этот свет Торы, который источник его тяжкой, трудной дней. Действительно, чтобы вводить практический закон по-настоящему, из первоисточников, требуется огромная работа. Скажем так, шут барлан этого не поможет, мягко говоря. И программы поисковиков Оцер Хохмы тоже могут помочь найти материалы, но ничто не заменит тяжкий труд самого человека для понимания Тор. Вот этот труд, этот источник света Всевышнего в изгнании, и это то, что необходимо, чтобы изгнание пошло на пользу и нам, и другим народам. Если этого нет, то изгнание – это катастрофа. Очень просто. Слушайте, мы знаем хорошо, что происходит с нашими братьями сейчас в России, в Америке. Точнейшая ассимиляция, смешанные браки. То есть весь народ уничтожается ежегодно. Ну, темпами, которые сравнимы с темпами окончательного решения еврейского вопроса в Европе во время катастрофы. Поэтому для нас, опять же, для нас, Майс овоси маны боним, в деянии отцов это знак для сыновей, так же, как Яков, спускаясь в Египет, он был там установить Бейта Талмуд, место Торы, место света Торы, так и нам, где бы ни находились, надо основать Бейта Талмуд. Без этого мы находимся постоянно в страшнейшей опасности, что нас Галут проглотит. совершенно страшно. Есть тут еще одна вещь. Мы все это знаем. Народ благословляет своих детей, как сказано в нашей следующей главе, «Симха Элохим кефраим Манаше». Почему именно как Ефраим и Манаше? Почему? Как я давал там дрошу здесь у вас в синагоге Бней Ишивот несколько лет назад, для Шаббата? Сказать очень четкую, простую вещь. Менаше и Ефраим выросли в Египте. Они родились и выросли буквально при дворце фараона, как Иосиф. И Яков, его дети, они были в гостине Гошен. Кроме того, они родились вначале, когда Яков вообще еще спустился в Египет. И при всем при этом они были праведными сыновьями Иосифа. Не просто праведными сыновьями Иосифа, они еще были достойны стать, как родоначальником колен, как все остальные братья Ефраима и Манаше. Они удостоились, то есть это для нас великая браха на детей в изгнании, что несмотря на то, что дети зачастую растут в изгнании, и сегодня в Эрец-Исраэль мы находимся в изгнании. То есть мы находимся в месте, где нас окружает море скверны. И поэтому для нас это браха, что несмотря на все окружающую скверну, что дети выросли чистыми детьми, целыми в Торе, в вере, в праведности, это важнейшая браха. Важнейшая браха. Поэтому мы сегодня благословляем тысячи лет наших детей и симха элоким кефраим манаше. Это особое достоинство, которое было у сыновей Иосифа. Есть у этого достоинства еще один источник. Это тоже очень принципиальная тема, которая касается присутствия шхины в изгнании. Мы говорили сейчас о Бейт-Мидраше, о Доме Учения, есть еще одно принципиальное место присутствия шхины – это еврейская семья. Есть в главе следующей очень такое непонятное место. Яков вызывает Иосифа сыновьями с тем, чтобы хотел их благословить. И его оставляет шхину. И он их не хочет их благословить. Дальше есть такая фраза в Хумаше, что сказал Иосиф Якову, что «Ашенатан ли луким безе». Всевышний дал мне детей безе. А что такое безе? Что такое безе? Зе – это означает то, что можно пальцем показать. Потому что Петр показал ему Штар Эрусин, Штар Кедушин и Штар Ктуба, Ктуба Ктубу. Между ними и Оснат, его женой. Что он показал ему? Мои дети достойны благословения. Они выросли в еврейском доме, который живет по Торе. И вещь надо хорошо знать. Место передачи шхины из поколения в поколение – это еврейские дома, где есть присутствие шхины. Это тоже То есть у нас есть две крепости в изгнании. Одна крепость – это место учения, когда мы, наша жизнь находится в месте учения. Что значит наша жизнь в месте учения? Объясню вам. Человек может работать и в небе, и в небе, и вне места учения. Но голова его, она вся стремится в место учения. Там он живет. Все остальное – это вещь приходящая и не достойная внимания. Есть в книге нашего учителя Вицка Зильбера замечательная вещь. Это настолько она... Он в одном месте пишет о себе немножко, знаете, Вицек Зильбер, вместе с тем, что он раскрыл себя во многом в своей книге, он думает, что много старался себя скрыть. Что какие-то истории на себя, то он скрывал. И с этого места, где немножко он себя приоткрыл. Он пишет себя так, что он был хорошим учителем, занимался всеми проблемами учеников, имел дело с родителями. Он не помнит ничего и никого. Не имел ничего. Бицек, у него была гениальная память. Он знал наизусть каждое слово, сколько находится в Танахе. А каждое слово, ну, он часто он говорил, сколько оно где находится. Он работал учителем многие годы. Ничего не помнит. Ничего не помнит. Почему? Это была не его жизнь. Он пишет напрямую это, я жил друзья по другим. Это великая сила, даже будучи в изгнании, в тяжелейшем изгнании. Равицу было очень тяжело, как это известно там. Но жить вне его. Жить со Всевышним, жить с Торой, жить со Шхиной, а не жить в светской школе. Это наша крепость. Крепость – это дом учения. И дом учения – это, я позволю себе привести некоторую притчу. Это похоже, как у черепахи. Черепаха, ее панцирь всегда с ней. Мы должны, наша Тора должна всегда с нами. Я всегда говорю, что такое Бен Тора, сын Торы. Это качество, которое всегда с ним. Он не уходит в отпуск. Даже если он находится на каникулы, Беназманием, он остается Бентура. Он не изменяется. Где бы он ни был, находится на Эрец-Исраэль, находится, допустим, по каким-то делам в Америке, в России, в Германии и так далее. Ничего не изменяется. Он Бентура. Он Бентура. И я думаю, что вы понимаете, что это не очень простое достоинство. У человека есть некоторые привычки, поведения, ведет себя так в бета-мидраше, а попадает в какую-то знакомую обстановку вне бета-мидраше, он, скажем так, деликатно расслабляется. То, что он себе не позволяет себе, будучи в бета-мидраше, он позволит себе, например, в каком-то месте в Москве, или в аэропорту, или в самолете. Ну, примеры можно много повести, это не важно. Дело просто в идее. Так вот, идея дома учения это взять с собой, это защита всегда. Это, и так как это защита во многом, это не внешняя защита, как панцирь черепахи, это внутренняя, это всегда нести с собой свет Торы. Всегда, чтобы голова и сердце были обращены к Торе. Это наша величайшая защита, это наше спасение в изгнании. Но это помогает не всем. Женщина не поможет, женщина не должна учить Тору. Есть другая вещь. Есть понятие цниут, скромность. И сегодня, сожалению, я, понимаете, я, у меня доходят слухи какие-то, я, слава Богу, не знаю такого низкого уровня пало нынче человечество. Мне на днях объяснили, что такое реалити-шоу. Знаете, что такое? Когда человек у себя ставит камеры в квартире, чтобы все, кто хочет, его обладать его жизнь. Это полная деградация. То есть это мне напоминает дикие африканские племена, которых даже не было бедренных повязок. Или была, сказать, минимальная. Это полная деградация человека. Скромность – это достоинство не только еврейского народа. Хевцхай в Миштепуре приводит скромность русских крестьян, которые замужем одевали платок. Как обычно, такой естественный это был всегда. Это не было. Это не достоинство именно еврейское, это просто достоинство понятия человека. Он не будет, извините выражение, жить своей женой при всех. Не будет. Но эти вещи сейчас совершенно страшно разрушаются. То есть катастрофа социальных сетей, Фейсбука, когда человек выставляет себя на свои фотографии, свое то, все, что он делает, пожалуйста, увидите меня. Это катастрофа, это деградация человека. Человек хочет себя проявить, себя показать, может, лучшее качество сохранить внутри, но то, что надо их показывать, все. Это катастрофа. Понимаете, по-настоящему еврейский дом, суть еврейского дома, как дом присутствия Шхины, это место сокрытия. Все великое, все достойное требует сокрытия, так же, как и храм, это был домом. Он был за несколькими перегородками. И не случайно греки его разрушили, проломили стены. Это было их. Поэтому есть стены еврейского дома. Сегодня есть бич у этих стен. Стены не помогают. Есть компьютер, интернет, Facebook. Я объясню. Недавно, полторы недели назад, по-моему, была система подкопов на севере Израиля. Я вижу в этом знак, мера за меру. Когда в наших семьях, в наших домах появляется подкоп интернета, когда всю мерзость, это вроде бы стены, то есть есть много людей, которым в дом не пустим. Пустим каких-то развратников, проституток, мы не пустим к себе в дом. А для многих на экране это возможно. Не пустим. Есть много мерзости, которые мы на порог не пустим. Но на экране они как-то появляются. Появляются. Это страшный подкоп, который делает сейчас зло. Это страшнейший подкоп. То есть это такой страшной вещи никогда не было. Когда есть доступ проникнуть в каждый еврейский дом, который себя не защищает от этого, и принести ему всю мерзость в мир. Нам надо закрыть свои дома. Есть тут два закрытия. Одна, надо прекратить себя показывать наружу. Это разрушает человеческую личность. Особенно, если касается женщин. Есть такое понятие «Коль квода бат мелех пнима». Истинный почет дочери царя, когда она внутри, она не снаружи. Она не снаружи. Это это просто презренно, это мерзко. Это мерзко. Если мужчина еще, его по своей должности мужской, он находится наружи. Он ходит на работу, он ходит в колледж и все прочее. Он должен вести внешние какие-то дела. Для женщины это изначально это не подобает, даже если приходится, так то, что необходимо. Но чтобы это не стало потребностью изнутри. Это страшная вещь. Страшная вещь. А кроме того, это разрушение стен. Знаете, уверяю вас, что Иосифа и Оснат в Египте, у которых выросли праведные дети Эфраим и Менаше, у них был хорошо огражденный еврейский дом. И это не значит, что дети Иосифа никогда не видели Потифара. Все-таки был дедушкой. Нет. Надо уметь эти вещи делать, даже когда есть дедушки и бабушки, которые могут быть что-то другое, как сделать так, чтобы они их уважить, а с другой стороны, чтобы они не несли вот наши дома зло. Понимаете, мы сейчас видим две вещи, которые нас касаются. Первая вещь – это дом учения, а второе – это место присутствия шхины, а второе – это еврейские дома. Еврейские дома построены на святости отношений между мужем и женой, на истинном контакте, единении. То, что показал Иосиф Якову, Штар Кедушин, это то, что жена была освящена, и Штар Ксубы со всеми обязательствами строит соединение еврейского дома. Ктуба – это очень великая вещь. Она объединяет мужа и жену не только в спальне, а во всех сферах жизни. Это единое целое. Единое целое. Это вот когда есть сейчас страшная ситуация, когда муж и жена, когда же встречаются дома, каждый находится в своем компьютере. То есть даже их дом – это уже не место единения. Это не место единения. Есть известная притча. Притча – это истинная история, она приводится в Деврей Хазаль. По-моему, это, сказать, история про мужчину Барихай. О том, как была одна пара. И у них уже 10 лет не было детей. В такой ситуации люди зачастую разводятся, естественно. Это причины для этого. И они пришли к Большим Барихай. Вот, и он сказал: хорошо, разведитесь. Только не помню, что там было точные детали, но, короче говоря, был договор, что жена имеет право взять из дома мужа самую дорогую для нее вещь. Ну, в итоге это была ситуация, когда она его напоила чем-то, взяла его кровать, и забрала это с собой в домик к родителям. Что такое? Мы же разводимся. Мне сказали же, взять для себя самую дорогую вещь. А у меня самая дорогая вещь – это ты. Я думаю, уже сегодня как бы такая ситуация, каждый возьмет с собой компьютер. Это не смешно. Это не смешно. Человек женится на компьютере, выходит замуж за компьютер. Это его самый главный член семьи. Если есть компьютер один на двух, могут подраться. Кому им пользоваться? Это не смешно. Понимаете, я не такой молодой уже. Этого бича не было 30 лет назад. Это катастрофа. Понимаете, мы начали сейчас тему сегодня нашу. Упомянули слова Нацива. Приводят это пророки, что наш народ был создан как светоч для народов мира. Она надо быть светочем. Даже народы мира уже понимают катастрофу компьютеров. Это понимают уже. Это не... Есть некоторые элитарные школы, совершенно бешеными платой за учебу в Америке, условия, что дома нет ни одного компьютера. Это не религиозная школа, элитарная школа. Ни одного компьютера, ни у родителей, ни у детей. Дома. Работа, да есть другая, человек может работать. И нам надо и в этом быть светочем, чтобы народы мира увидели, как выглядят люди, которые живут истинной жизнью. Муж и жена друг с другом, со Всевышним, с детьми. Какие дети растут праведные, когда в доме, когда нет этого бича. Нет этого бича. И чтобы видели этот свет. Ну, конечно, вещь очень принципиально важная. Нам надо наполнить наш дом светом, светом Торы, светом добрых дел, светом веры, любить друг другу, так что в наших домах не было потребности во всех этих внешних каналах. И в чем тут беда? Это беда и взрослых людей, это ведь и больше беда подростков и даже детей. Чем покупает человека дурное начало? Покупает тому, что ему чего-то не хватает. А предлагает ему, вот и ты у меня получишь то, что хочешь, то, что тебе нужно. Тебе скучна жизнь? Пожалуйста, подключись к интернету, тебе сразу станет интересно жить. Хочешь, что получишь? То хорошее, получишь это. Хочешь кошерное, что будет кошерное, тоже получишь. Пожалуйста. И истинное противоядие против этого страшнейшего соблазна, это чтобы в наших домах была жизнь Торы, полная света, полная, как в Торе, как и в добрых делах, чтобы нам не нужно было все это. Давайте будем правильно. Даже если нам что-то на чем не хватает, мы не такого уровня, что нам ничего не нужно. Надо буквально сжать зубы и всеми силами ограничить себя от самоубийства. Потому что это погружение в окружающий мир – это самоубийство. Это не видело личностей. Я наблюдал людей. Допустим, у нас вроде есть один религиозный продавец магазина. Я его наблюдал несколько лет назад, был такой праведный еврей. Но вижу, очень-очень изменился. Нет, он ходит в кипе, ходит в синагогу. Я уверен, что проводит ночи с экраном. Точно так же видно, как на наркомане. Ну, человек немножко опытно видит наркомана. Ну, он просто ведет себя. Так и видно человек, который... Знаете, я скажу еще одну вещь. Мы говорили сегодня о том, что спуск в Египет и выход из него преждевременный был из-за того, чтобы евреи не погибли в 50 уровнях скверны. Так пишет Рахайма Кадош. Но он пишет одну удивительную вещь. Он говорит о своем поколении, что он сказал про наше, я уже не знаю. Но в Галуте мы спускаемся до на 50 уровней скверны, и у нас при этом есть шанс. Почему? Потому что есть с нами Тора. Поэтому наша великая обязанность, это несмотря на все эти страшнейшие ситуацию нашего народа, не отчаиваться, а нести Тору нашему народу и себе, словно себя полностью охранять, себя, детей, кого можно, но нести Тору дальше, потому что Тора нас спасает от всего. Лучабыс.